Евреям 11. Это целая глава, конечно, говорится о вере. И он начинал сказать, вот, что вера – это, ну, возможность, способность смотреть или вот видеть то, что невидимо. И, конечно, если наука, например, доказала бы до конца существование Божие, то вера просто не играла никакой роли. Есть те, кто скажет, что археология или какая-то наука как-то поддерживает нашу веру в Бога. Но это в каком-то степени это правда. Но я думаю, что вера тогда должна быть чистой. То есть мы не видим Бога, а мы убежден, что Он существует. И поэтому все правила, наука и все тот конкретный мир, где мы живем, просто в этом плане ни при чем для нас, если мы решили точно, что Бог существует. Потому что если Он существует, если Иисус есть на самом деле в небе, то это имеет колоссальное для нас значение. Наша жизнь не может быть, но одно и то же с теми, которые не верят. Итак, это радикально вот, решение, которое человек принимает, что или Бог есть, или нет. Если Бог есть, то это абсолютно влияет в каждом области нашей жизни. И, к сожалению, есть такое понятие здесь, в Европе, что по культуре человек является христианом. Потому что по культуре, в заднем плане, здесь у нас уже было столько веков уже христианства. Но это просто недостаточно носить крестик или сказать, что ну, я крещенный в детстве всякий. Нет, человек должен на самом деле принять тот радикальный факт, что Иисус есть там в небе. Что Он здесь был, умер, воскрес, вознес туда в небо. И что Бог сам существует. Это абсолютно радикально. Вот третий стих. Верую, познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. То есть, было время когда-то, когда Бог сотворил. Бог творил. И ладно, если эволюция, если это даже, ну, правда. Хорошо, эволюция объясняет процесс. Мы сейчас находимся вот здесь, эволюции показывают, что да, раньше мы были такие, 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 а сам источник где? Эволюции это не объясняет. Итак, хоть эволюции в полном, ну, правде, хорошо, мы как-то из какой-то клеветки вот явились, и вот так, 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 до сих пор. Ладно, не спорим. А откуда сперва тут жизнь? Откуда сперва? Ладно, не скажут, что столько миллиардов лет тому назад был какой-то взрыв, и все тут, эти планеты явились. Хорошо, не спорю. А все равно вопрос, источник остается без никакого объяснения. Итак, должен быть какой-то Бог. И, как я сказал, если мы принимаем раз тот факт, что Бог есть, то, конечно, мы хотим как-то устроить с ним отношения. И как устроить отношения с человеком? Только на основании знания. И вот у нас есть в Библии знания, безусловно. Поэтому тот вопрос о существовании Бога следует дальше. Что если Бог и есть, то Он как-то на связи с нами. И как на связи? Вот через тот книгу. Он писал нам книгу. Он дал нам откровение. И сразу после этого начинается довольно серьезный вопрос, как толковать тот книгу. И право на толкование, конечно, важно. Если мы устроим с кем-то отношения, и мы тот человеку не понимаем или неправильно понимаем, мы не сможем тогда дальше устроить с ним отношения. Мы это все знаем. Ладно, итак, он провел столько примеров веры. Четвертый стих. Верую, Авел принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. В каком плане? Бог спросил за жертву. Авел принес какое-то животное. И Бог это принял. Вот, огонь явился с неба, с небеса, и как-то уничтожал тот жертву. Каин принес какое-то, ну, плоды земля, какой-то овощи, и Бог недоволен был с этим. Почему? Почему это было столь важно, что Авел принес животное, а Каин только, скажем, морковки? Почему Бог так это не принял? И только животные приняли. Но объяснение Бог дал это в том, что животные требуются кровопролития. Почему кровопролитие столь важно? Почему? Потому что тот кровь является символом жизни. И поскольку Авел положил свой рук на этом животное и отрезал горло, и вот пролил кровь, это было знак, что я понимаю, что тот животное является представителем мне, что я в принципе достоин умирать, потому что я согрешил. Награда грех является смерть. Итак, он это понял, что мне должен умирать. И тот животное это как мой представитель. То я убью тот животное и принесу Богу. И Бог доволен с этим. Чем с этим человеком, который не понял или не созрелся к тому, что он грешник, что он скоро всего тоже умирает. И он просто думал, да нет, я не плохой парень, я могу просто дать Богу то, что я сам своими руками творил, овощи всякие. И Богу не было угодно это воспринимать. Но Павел тоже в этом вот послании к евреям сказал, что разве кровь животное умеет спасать человека? Разве? И он сказал, что нет, вряд ли. Это только спас человека в том, что это было какой-то преобразом кровь Иисуса Христа. Потому что Он был вполне наш представитель. Вполне. Итак, поскольку мы присоединились с Ним через крещение, мы показывали, что я с Ним, и Он со мной. Что да, правда, я служу только смерть. А Он за меня пролил свой кровь, умер и воскрес. Поэтому у меня будет надежда воскресения, когда Он придет. Поэтому крещение – это не то, что мы сделаем в детстве. Это по-библейски означает полное погружение в воде. Когда человек в воде – это как смерть с Иисусом. Из воды – это как воскресение с Ним. И через тот обряд человек показывает, что «я хочу быть с Ним». И да, правда, я достоин только умирать. Не как это Каин, который принес свои овощи, такие красивые, допустим, овощи, цветки, наверное. Бог это не интересовался. Более для него важно, это было в том, что человек в скромности воспринял, что я не совсем тот человек, что я грешник, что я согрешил, я заслужил только смерть. Я это покажу через тот жертву. Ладно, 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть Он дадут какую-то награду к нам, если мы веруем. Итак, это недостаточно просто верить, что Бог есть. Я уверен, что большинство населения на свете верит в каком-то плане, что Бог есть. А вряд ли они дальше верят, что Он будет воздать, будет дать награду тему, который поищет Бога. Это другое. То есть я могу как-то безбожно сказать, что ладно, наверное, Бог есть. Наверное, Он существует. Это несложно так сказать. Но если мы веруем дальше, что нет, Он не только существует, но и тоже Он обещал дать мне вечные жизни. Это сложнее. Потому что если я на самом деле верю, что я буду жить вечно, как Он обещал, очень просто так обещал. Столько раз в Библии, что те, которые верят в Него, получают вечную жизнь. Если так, то это совсем влияется на моем жизни сегодня. Если я буду, в конце концов, вечно жить, то получится, что в той жизни это просто пара миллиметров, сравнивая тот вечность, тот вечный линия, который без конца будет. Итак, это поэтому довольно сложно верить в это. Довольно сложно. И здесь написано, что без этого ничего не получится. Нам должны не только верить, что Он есть, а что Он будет наградить, ну, воздает ищущим Его. И потом Ноя, 7 стих, веруя Ноя, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Помните, во время Ноя уже не было дожди, понятия дожди не было. Только был какой-то туман, который вот был. И облаки, кажется, были довольно сильно, там какое-то канопия, и у них не было никакого понятия дожди. Тем более понятия потоп не было. А Бог сказал, что потому что вы здесь на свете согрешили, то я уничтожаю все людей потопом. И Ной это верил. Хотя это было для него совсем другое понятие. Никто не даже видели дожди, тем более потопа. И так с нами тоже. Бог сказал, что один день Иисус скоро всего придет. И когда Он придет, Он будет основать Царство Божие здесь на земле. Для нас это тоже совсем странная концепция, странное понятие. Потому что мы не видим такие чудеса в нашей жизни. И вот призыв для нас верить, что рано или поздно Он придет, что Он есть там. Хотя мы Его не видим, но Он есть. И Он придет. И написано, что Ной строил тут ковчег для спасения дома своего, то есть его семьей. И это сразу откроется понятие, что мы сможем спасать других людей. То есть спасение другого человека как-то в каком-то плане зависит от наших дел, особенно от нашей семьи. Часто получается, что если муж верит, то жена тоже, или наоборот. И Петр объяснил его письмо, послание, что тот ковчег, это было подобно к крещению. Потому что это был ковчег, и вода, конечно, была обе стороны, это ковчег, дождь, облаки, и вниз, конечно, воды. И он сказал, что это похоже на крещение, что человек как-то во Христе. Через это мы не только становимся как братья и сестер Христова, а братья и сестер во Христе. То есть мы залезем как-то внутри этого человека. Он является для нас вот наш ковчег. И хоть цели мира уничтожаются, если мы во Христе, то мы будем пережить. И это очевидно, что тот мир, как мир во время Ноя, скоро всего спешит на уничтожение. Это не может как-то выдержать. Наверное, наше поколение, наверное, нет. Всякие, в разных областях, не только это глобальное отопление, но всякие, тех, у кого ядерное оружие, рано или поздно что-то катастрофически случится. И 7 стих, странно немножко. «И сделался наследником праведности по вере». Что значит «праведность по вере»? Мы довольно часто встречаем тот фразу в Новом Завете. «Праведность по вере». Он получил праведность по вере. Значит, что если человек верит в Бога, Бог готов дать ему праведность. Что, как это получается? Наверное, потому что Бог до такой степени уважает веру, что если у нас есть вера, какая-то настоящая вера, Бог как-то считает его праведность к нам. И если мы во Христе, то цели праведности Иисуса Он как-то пересчитает к нам, на нашем счету. Потому что если мы все обещали бы друг другу, что начиная сегодня я дальше не буду согрешить. Хорошо, если у нас такой желез внутри наше сердце, наша личность, где мы сможем железным волем сказать, хорошо, дальше не буду согрешить. Все равно мы уже согрешили. и награда грех, я, хоть один грех, является вечной смертью. Вот пример, Адам и Ева только скушали тот плод, и все. Так, что нам делать? Хотя мы обещали бы, что дальше не буду согрешить. Хотя праведность — это не только в том, что я не согрешаю. Праведность тоже существует в том, что человек активно что-то делает положительно. Это не просто вопрос сидеть в нашем комнате, думая, что ладно, я не согрешил сегодня. Это довольно отрицательно. Более положительно. Человек должен положительно что-то делать для Бога. И не просто оберегать себе от греха. То, что нам делать? В принципе, у нас путь выхода нету. А Бог придумал то понятие, что Он готов как-то перечислить на нашем счету Его праведность. Дело в том, что человек во Христе, я сказал, что есть, это не только вопрос быть братом и сестрой Христова, а быть во Христе, через крещение, по вере, мы веряем, что Он как-то считает нам, как мы являемся самим Иисусом Христом. И это довольно важно, потому что это на этом основании, что мы спасен будем. Это не может быть по-другому. Если по-другому, это значило бы, что я довольно хороший человек, и из-за мою праведность, из-за мою хороший образ жизни, то я буду в Царстве Божьем. И так и не может быть. Потому что у никого нету достаточно праведности. Авраам является тоже вот такой пример. Бог ему в 8 стих просто призвал, пригласил ему идти в страну, которую имел получить в наследие. И пошел, не зная, куда идет. И я думаю, мы тоже немножко похоже, что мы слышали это приглашение от Бога. Но во время получения этого приглашения мы не точно знали, куда и что это значит. Но мы знаем, что вот Бог меня как-то призвал. Итак, люди иногда думают, что ой, я не готов принять крещение, я недостаточно понимаю. Мы не будем до конца понять, потому что вера не значит, что полное понимание есть. И все этих людей, о том, что мы читаем, наверное, мы считаем, что у них какая-то полная вера, что я не могу быть как Ной, как Авраам, как Сара. А читая Ветхий Завет, мы понимаем, что этих людей тоже были слабы. Допустим, 11 стих написано, что верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к приятнию семени. И не по времени возраста родила. То есть она ей уже старая. Ей было, по-моему, 90 лет. И было вот бесплодно. А написано здесь, что через ее веру она получила силу, чтобы родить. А когда в Ветхом Завете написано, что когда ангел сперва явился и сказал Аврааму, Сару, у вас будет ребенок, что она смеялась. Она смеялась. И ангел сказал, почему ты смеешься? А здесь написано, что ей была вера. А сперва ей была не вера. Это было для ей как-то смешно. Она сказала, что разве я, такая старая бабочка, которая никогда не родила, разве я буду? Тем более она сказала ангелу, и муж мой уже не умеет. То есть импотенция. Но он то 99 лет написано, что он был. И так она даже как-то смеялся прямо на лицо Богу. Что ты че? Разве? А здесь написано более положительно, что верую, и сама Сара получила силу к принятию семени. Итак, ее вера не была полной, точно. У ей было страшное сомнение, она даже смеялась на Бога. Итак, к сожалению, в православии, в католике есть такое понятие, что все святые, такие, белым лицо, такие вот святые, но это не то. Но Давид, например, убийца прелюбодеяние сделал Господи столько. Вот. И он все равно считается здесь как человек веры. Без сомнения, он верил. Но у него тоже были его проблемы, его огромные слабости. Огромные. 13 стих. Все сии умерли во вере, не получивши обетования, а только издали, видели оние, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. И дальше 39 и 40 стиха. И все сие свидетельствования во вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучше, дабы они не без нас достигли совершенства. Я понимаю, что то, что Бог обещал этих людей, было в конце концов вечной жизни и вечное наследство земля. Буквально здесь на земле. Но они умерли, не получили то, что Бог обещал. Потому что намерение Божье было в том, что мы все вместе, то есть все верующие, получили бы тот вечной жизни на одно и то же время. И это когда Иисус придет. Поэтому я не думаю, что когда человек умирает, допустим, Ной, Авраам, Давид, что они умерли, ушли в небо получили свою награду. Нет. По Библии смерть является бессознанием. Бессознанием вот, состоянием. Доколе Иисус придет. И когда Иисус придет, то воскресенье будет. И мы все будем стоять перед судным троном Иисуса. И согласно той притч, он будет разделить между овцами и козлами. И когда он уже разделил две группами, он будет пригласить все овцы, заходите, пожалуйста, в моем царстве. Получайте сейчас вечную жизнь. Итак, мы ждем тот день. Ладно, человек умирает. А дело в том, что мы крестились во Христе. Мы во Христе. Когда Иисус придет, то у нас будет воскресенье. И мы будем вечно жить в Царстве Божьем здесь на земле. Поэтому написано два раза, что они умерли, не получая то, что Бог обещал. А если Бог раз что-то обещал, если Он обещал дать нам вечную жизнь, разве мы не получаем? Конечно, получаем. Но это будет на тот день, когда Иисус придет. И поэтому, как верующих людей, мы ждем с нетерпением пришествия Иисуса. Очень ждем Его пришествия. Это является для нас свет, наконец, туннель этого жизни. И поэтому написано 13 стих. «Они говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». То это должен быть наш подход, что мы странники. Не латыш, не англичанин, не русский никто. Мы странники, пришельцы на земле. Поищем, пусть человек миллионер, пусть человек очень стабильно имеет свою вот земля, пусть человек имеет вот всю дом и всякие дачи, ладно. Его отношение должно быть, что я странник и пришелец на земле. Итак, мы все как-то поищем что-то лучше. Мы поищем тот день, когда Иисус придет. То есть, вот человек богатый, вот человек бедный, не играет никакой роли. Тот общество, где мы живем, это не наше. Для меня, например, как англичанин, я здесь живу в Латвии, но это как-то не моя родина, это не моя, это не мой народ, я не знаю, где мой народ, но это не здесь. Эти улицы, этот город, это как-то не мой. И я знаю, что некоторые здесь тоже родились, например, в России, даже далеко в России, это тоже не ваша страна. Это как-то мы здесь живем, но что-то... Нельзя выразить право словам. Не в том, что мы против, конечно, но мы это как-то не наше. Мы как-то здесь живем и не будем, наверное, дальше жить нигде. Но, вы понимаете суть и смысл. Если вы отсюда, то представляете, что вы эмигрировали бы, допустим, в Англию, или в Россию, или где, неважно, в Америку. Вы будете там жить, наверное, целой жизни, но все равно это как-то, это не моя. Родина моя не здесь, это где-то не здесь. И он имел в виду там, в 13 стихе, что нам должны все так и жить, что это не наше. Наше государство это не здесь. Наше государство это Царствие Божие, которое пока не пришел. И мы ждем пришествия Иисуса. Это как, другим образом, как революционеры, которые ждет потихонечку, ждет, живет под каком-то режим, но планирует, что мы будем делать. Мы будем и так делать, и мы будем строить такое государство, и мы будем и так. Наверное, он ждет целой жизни, и потом, возможности есть. Революции все. Мы сейчас в контроле власти. И тоже с нами. Мы ждем. С нетерпением, наверное, но все равно мы ждем. Тот общество, тот мир, тот царствие человека, это не для нас. Если это было бы для нас, никто из нас тратил бы свое время здесь сегодня садить здесь и читать Библию. Так, вы знаете то, что я имел в виду, хотя я не совсем то выразил на русском языке. 16 стих. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть Бог для нас приготовил место в Царстве Божьем. Иисус сам сказал, что Он уходит в небо, чтобы приготовить для нас место в Царстве Божьем. Итак, в этом будущем Царстве у нас будет наше индивидуальное, личное, как сказать, место. Это не было бы о том, что мы все как-то роботы будем на автомате как-то работать. Было бы что-то как-то личное, индивидуальное для каждого человека. Опять к этому образом революционеры. Хорошо, мы ждем. А в этом будущем государстве у кого было бы какое-то министерство, пост в государстве, у другого было бы другой обязанности в этом будущем, новой системе. Семнадцатый стих. Верую, Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семья. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. То есть Бог дал ему тот сын, даже в старости лет. И потом сказал, принеси, пожалуйста, тот сын как жертву. Без никакого объяснения. И так Авраам думал, ну хорошо, если Бог так сказал, я буду так и делать, хотя я не понимаю, но кажется, что должен быть тогда какое-то воскресение. Я ему убью, и вот воскреснется. Но это страшное испытание, которое Бог дал ему. А Бог дадут нам, не меньше. Иногда Бог требует от нас что-то совсем нелогичное. Даже очень больное. Совсем нелогичное для нас. И это часто без объяснений. Кажется, что это глупость. На глазах мира это тоже глупость. Что ты делаешь сегодня? Ну, я сижу, читаю Библию. Почему ты так делаешь? Почему ты не поищешь работу? Почему ты не выпиваешь? Почему ты то не делаешь, они просто не понимают. Это как другой язык. Совсем другой мирозрение. Тоже Моисей, 27 стих. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Ноа. Когда читаем из Исхода в Ветхом Завете, немножко по-другому написано. Написано, что когда Моисей открыто сказал, что я еврей, и он даже и убил какого-то египтянина, он начинал бояться, и он бегал из Египта в пустыне, которая, ну, довольно слабой вере, что он точно боялся. А здесь написано, что нет, без никакого страха, не убоявший гнева царского, он оставил Египет. Опять, Бог видел его веру, хотя это было не совершенная вера. И здесь он очень положительно об этом говорил. Итак, если мы думаем, что ладно, я верю, но очень слабый, ничего страшного. Бог до такой степени уважает понятие веры, что у кого есть, по крайней мере, какая-то настоящая вера, что он очень рад это воспринимать. Иисус сказал, что настоящая вера – это как горничная, как это на русском?
Горчичное зерно.
Вот, спасибо.
Горчичное зерно.
Он сказал, что из тот маленький зерно огромное дерево. То есть, хоть наша вера очень мала, очень слабая, все равно Бог очень готов это воспринимать. Это как любовь. Представляете, что мужчина влюбился в какую-то женщину. Хоть она что-то делает для него, хоть она что-то показывает. Ой-ой-ой, это чудесно для него. Или наоборот. И то же самое с нами и с Богом. Хоть мы что-то для него, но показываем какую-то веру, это для него, это чудесно. 31 стих. Веру в Раав, блудница, с миром принявший соглядатаев, но шпионы. И проводивший их другим путем, не погибла с неверными. Вот она блудница, проститутка. А видите, как Бог работает с этими, как сказать, нестандартными людьми. Ну, как сказать, нестандартные. Ну, точно нестандартные. И откуда у нее вера? Помните, она была не еврейка. Она жила в этом городе Ерикон, огромными стенами. Вот, зашли две шпионы. Они, по-моему, пугались, потому что они как-то выглядели как-то по-другому. Из этих местными родов они, конечно, другой язык говорили. Все город, ну, переживали, а тут израильтянами. Они зашли бы, ну, помните, ее дом был прямо на стену. Они зашли бы через ворота и, наверное, думали, ага, они как-то заметили, что мы не то. А, и они закрыли эти ворота. А куда нам бегать? Вот, бордел. Давай быстренько туда. Бегли туда. Я представляю, что это сразу было бы видно из языка, наверное, что они евреи. И тут проститутка с ними встречала, ага, вы еврей, да? Ну да. И она сказала, ой, я очень верю в вашем Боге. Я все знаю, то, что случилось в Красном море, ну, Червоном море. Я все знаю, то, что вы сделали. На самом деле, твой Бог с вами, и я хочу тоже быть с ним. А вот вопрос, откуда тогда она знала? Написано, что у нее вера была, но откуда информация у нее о Боге Израилева? Откуда она знала то, что случилось в Красном море? Что море открылись и всякие. Тем более, если читаем книгу Иисуса Навина, она даже цитировала некоторые отрывки из закона Моисеева, когда она с ними поговорила. Откуда эта проститутка знала Библии, закон Моисеева. Откуда? От Бога. Прямо. Я думаю, с клиентами. Я так и думаю. Ну, Бог, наверное, работал так, чем с клиентами. Итак, это совсем, как я сказал, но по культурной, можно сказать, нестандартной ситуации. И для нас, наверное, мы думали бы, с такими людьми, да ладно, все. Они не с Богом, кто они? Кто знает? Это чудесно, как Бог работает через таких ситуаций. И вот здесь только тысячи лет после этого написано, что Бог вспоминал этот Раав. Верую, Раав, блудница, но приняла этих шпионов и поэтому не погибла. Все этих людей, как сказать, нестандартные, у них все свои пути, и то же с нами, я заметил, это не тех, у кого, как сказать, нормальная жизнь. Хотя кажется, что у нас, наверное, есть нормальная жизнь, но когда, поскольку мы общаемся на глубоком уровне с друг другом, понимаем, вау, у нее столько такой интересной жизни, такой полной жизни. У всех есть, поскольку мы поверхность, мы все довольно нормальные люди. А дети нормально, все как-то говорим нормально, культурным образом с друг другом. А поскольку мы на глубоком уровне познали бы друг друга, мы все скоро всего поняли бы, что вау, у него был такой опыт жизни. Вау, бедный парень или бедная женщина, как ужасный опыт жизни. Хотя по лицу это невидимо. Итак, Бог использует вот таких людей. Не тех, которые как-то живет, нам кажется, без никакого комплекса, ничего нету внутри. Они живет, существует, умирает и все. С миром, с Богом, но хорошо. А Бог как-то, кажется, для меня, не работает с такими людьми. Это всегда с теми, которые как-то по сторону. Фонда общества, тех, которые всегда, один или одна, прошли очень сложный путь, Бог как-то с ними работает. И вот цель, эта глава, говорится в этих людей, некоторые бедные, некоторые богатые, некоторых очень популярные, некоторых как тот проститутка, Раав. Я уверен, что ее семья как-то выгнали ей, и почему она так работала. Женщина только так работает, если что-то случилось в жизни. Никто это делает из-за удовольствия, поскольку я знаю. Итак, кто знает то, что случилось в ее жизни? А Бог в целом городе, Ерихон, довольно крупный город, выбрал только одна. Вот тот женщина. 34 стих. Говорится о разных этих людей. Укреплялись от немощи. Укреплялись от немощи. И я думаю, довольно часто так бывает, что мы все начинаем слабы. А через время Бог нас укрепляет. Итак, нам должно остерегаться не судить людей, которые, видимо, у них столько немощи. Наверное, слабые мотивации, так. Потому что Бог работает с каждым человеком, пробует укреплять веру. И так мы все начинаем слабы, и через время укрепляемся. И последний момент, 35 стих. Иные же замучены были, не принявши освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Есть разные уровни в нашей жизни перед Богом. Есть те, которые замучились. У них были мучения, буквальным образом. Если человек сдавался, сказал бы, ладно, я не могу дальше. Бог это принял бы. Ладно. Но есть тех, которые не приняли, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение. То есть награды. Есть разный уровень награды. Помните в этом притче Иисуса, у одного человека 10 города, 5 города, 2 города. Тоже Павел сказал, что мы будем светить как звезды. И у некоторых звезды он сказал, посильнее светится, чем у других. Если у нас настоящие отношения есть с Богом, по-моему, мы хотим на самом максимальном уровне Ему служить. Если у нас выбор, ты сможешь вот так делать или побольше делать для Бога, то если у нас настоящая любви для Бога, мы не хотели бы как минималистов. Мы хотели бы на самом максимальном уровне Ему служить. Итак, я приглашаю все тех, которые пока не крещены. Давайте после обеда проводим крещение. Или завтра ободраем, приглашаем. Ванна у нас есть.
А как это происходит?
Ну, объясни, кто объясни, пожалуйста.